Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Среда.
Третий вечер мы собираемся, чтобы услышать канон великий и покаянный Андрея Кривского. И третий вечер мы пытаемся к себе, к своей душе, применить те строки, которые возбуждали многие века, все поколения православных христиан на покаяние. Ветхозаветные персонажи, которые упоминаются в тексте канона, с одной стороны являются историческими лицами, все без исключения. С другой стороны, некий символ у них есть, универсальный, который позволяет применить те исторические реалии к нашему времени, ко многим людям, если не каждому человеку. Благословение Симова не наследовало еси души окаянной, ни пространное удержание якоже Иафев имело еси на земли оставление. Из трех сыновей права ценоя Сим, как старший, получил благословение от Бога на священство, на богопознание и боговедение. Это относится не только к семитскому народу, разным его направлениям и коленам. Это относится к каждому из нас. Мы все дети Ноя, и все мы в некотором духовном старшинстве своем должны чувствовать на себе это избранничество и это Божие благословение. Благословение Симова. В чем оно заключается? В Новом Завете апостол говорит, что мы все суть, народ избранный, царственное священство. В чем это проявляется? Не в том, чтобы гордиться, ах, какой я исключительный и особенный, а в том, чтобы иметь причастность к пониманию слов Божиих, причастность к таинствам, приемля Святую Евхаристию, тело и кровь Спасителя, не отчуждая себя от того великого благодатного источника, который в Ветхом Завете начался, а в Новом Завете раскрылся и стал доступен для всякого человека. Это благословение Симова должен ощущать на себе всякий христианин, потому что Христос в родословии своем имеет Сима Праотца. А мы во Христа крестившиеся, во Христа облеченные, через Него, и особенно в новозаветной полноте, это воспринимаем. Вместо этого, вместо такого хождения под Богом, в ведении и в послушании воли Его, в непрестанном изучении и стремлении к более совершенному исполнению всех заповедей, мы гуляем мыслями, блуждаем где-то, подменяем свое избранничество, благословенное, благодатное, какими-то иными вовсе не равными заменами. Интересы века сего, суеты, лишают нас быть царственным священством, как апостол это ощущал, объявлял и к которому призывал всех верных чад церковных. Второе в этом тропаре. Непространное удержание, якоже Иафев, на земле душа могла иметь. Третий младший сын, Иофет, от крови которого, от семени которого большинство из нас и происходит, если не все, получил особое благословение от Господа иметь широкое распространение. Это тоже можно применить к тому единственному сыну Ноя, а можно применить и к себе. Мне помимо Бога познания, помимо благодатного причастия источнику жизни вечной, Симову, дано и широкое поприще, разное служение, раскрытие разных талантов, всевозможное в культурном, таком в научном, в смысле искусства и общечеловеческих добродетелей деяния. Иные думают, что православные это такие усколобы, которые шугаются мобильного телефона и вообще телефона, и не могут ответить ни на один вразумительный вопрос. Люди, которые замкнулись в себе, такой образ сектантский, такого старообрядческо-мормонского толка рисуется. Вовсе нет. Православные люди могут и призваны заниматься любыми делами. Можно иметь отношение к миру искусства и к миру науки, можно постигать эти тайны и совершенствоваться в них. Это широкое распространение иофетова, в смысле душевного, вовсе не запрещено для нас. Беда в том, что мы сами порой надеваем на себя, как лошадки, эти вот попоны на глаза, и не видим ни слева, ни справа ничего. Сами ограничиваем мир в своем участии и уже перестаем влиять на него. Получается, что иные, немножко более осмышленные, чуть-чуть более ловкие люди, умудряются занимать какие-то ключевые посты, влиять на политику, на искусство, на цены и на все остальное, а православные немножко уступают. Мы теряем то призвание, которое называется этим языком, и афефово пространное удержание. И это беда, это грех. Это, во всяком случае, не исполнение Божьей заповеди, той данности, которая должны наследовать сыны Иофетовы. Но про русскую церковь, если говорить, она действительно самая первая в мире, самая широкая. До Тихого океана дошла, Черного моря, Белого и прочее. Столько народов в нее вошло. То есть это распространение, оно безусловно и бесспорно заметно. Но гордиться заслугами предков, гордиться тем, что кто-то исполнял это пространное иофефово такое расширение, малоутешительно. Мы-то чего стоим, мы-то к чему способны. И часто даже не желаем этого, часто ограничиваем свою деятельность и жизнь каким-то узким кругом. Вот мой хутор, вот мой угол, вот мое узкое занятие, все остальное знать не хочу, потому что сам не знаю почему. Обеднение жизни, обеднение и оскудение здесь наблюдается. А еще в благословении праотца Ноя говорится, что сыны Иофетовы вселятся в шатры Симов. То есть это широкое распространение в общечеловеческом культурном смысле должно иметь итогом Божие благословение и воцерковление. Кто из нас, многие ли думают о том, чтобы жизнь свою, семейную, производственную, учебную и всякую прочую воцерковлять, имея широкое стяжание и возможность, имея добросовестное и талантливое исполнение любого поприща на любом месте, быть христианином и служить Богу и церкви не за страх, а за совесть, то есть возвращать в шатры Симовы, где благословение, где наследие, то широкое распространение. Во всяком случае, это пророчество, и оно тоже должно быть исполнено, и пусть никто не считает, что он чужд и лишний, что не на мне пророчество сие должно исполниться. В общем-то, исторически христианство так и поступило. Язычники, восприняв свет евангельский, к истинному Богу в Троице раскрытому нам явились и эту культурную, такую общечеловеческую миссию выполнили в свое время. Но для нас это большинством является история. Это прежние века. А мы сейчас, лично каждый и в совокупности, являем ли такое? Являем ли мы распространение Иофефова, во-первых, и вселяемся ли мы при этом в шатры Симова, во-вторых? Большой вопрос. И можно его расценивать как тема покаяния, как тема личной претензии к себе и некоторого исправления образа жизни и отношения к миру. Помоги нам, Господи. «Из земли Харан изыди от греха, душе моя, гряди в землю точащую пресно животное нетление, еже Авраам наследство ваше. Авраам – это один человек. И как невысокий эпитет ему дала апостольская церковь наша, отец верных, он отец всех верующих. Разговор идет не о той персоналии, которая из языческой страны, из Ура Халдейского, перейдя великую реку, не зная куда и зачем, послушала Божьего повеления и в землю обетованную стопы своя устремила. Из земли Харан должны выйти все мы. И хотя мы вроде живем, ну, здесь можно по-разному оценивать, кто считает, что в православном государстве, кто считает, что до сих пор еще в советском государстве, кто считает еще как-то, но ясно, что мы живем не в церкви. В церкви, землю обетованную, нам всем надо идти. И каждому есть что оставить. Что оставить из того языческого, за рекой, из того, чему нас, может быть, неправильно учили наши отцы и деды. В каком смысле неправильно? Конечно, может быть, они не учили убивать и блудить впрямую, а может быть, и учили, потому что история 20 века – это история не святости и не благости по преимуществу. Новомучеников и исповедников сейчас оставим на минуточку в стороне внимания. Никто не учил благочестия. Пасха сводилась к посещению кладбища, часто с куличами неосвященными, потому что их и негде освещать было, да и опасно их было освещать. Молитвы, например, такой молитвы, как сегодня, Великая Повечеря с покаянным каноном Андрея Крицкого, никто с молодых ногтей не переживал, в зрелом возрасте не считал нужным к этому обращаться и умирал в старости без покаяния, даже не понимая, чего он лишается. Поэтому не всегда моральный кодекс строителя коммунизма или иные высокие принципы, какие кому-то покажутся образцовыми, не требуют оставления, безжалостного оставления и возвращения в дом отчий. Авраам от земли Харан и шел, и душа моя должна изойти. Гряди в землю, точащую присное животное нетление. Это, конечно, церковь, которую Авраам наследовал. В этом смысле каждый из нас должен стать Авраамом, чтобы понять, что он обязан оставить из того не очень святого, не очень праведного, не очень благочестного наследия. И не жалеть это, об этом как о потере, а как о каком-то таком трагическом лишении себя жизненных соков. А наоборот, прийти в церковь, где вся полнота истины, благодати, самого Божьего присутствия позволит нам исправить жизнь. Для этого иногда нужно оставить отношения с каким-то кругом старых друзей. Вот мои друзья-картежники до сих пор ждут меня, чтобы пулю расписать. А я вот, наверное, скоро приду. Вот после поста собираюсь к ним вернуться. Неправильное решение. Мои друзья, там какие-то еще, может быть, не самые грешные люди, не обязательно пьяницы горькие или еще какие-то прям грешники отпетые. Но они ждут меня, например, вот по субботам в баню мы ходили. И каждый вечер, в субботу, у нас такой обряд, такой, мы вот ходим в баню. А православные ходят каждый вечер в субботу в храм на всеночное бдение. Нужно оставить такой обычай. Хоть он может быть и полезен для тела, там и не особо похабные какие-то темы обсуждаются, даже очень философские и благородные. Но это все равно харанская земля, это все равно язычество. Это все равно не место, которое должно нас привести в присное животное нетление, к Авраамову наследству. Это качественно другое. А мы смиряемся с тем, и так одной ногой вроде бы осорковились, а другой все-таки хотим туда-обратно, в это болото войти. Это повод для покаяния, повод для греха. Авраама слышала, если душе моя, древле оставивши землю Отечества и бывша пришельца, сего произволения подражает. Авраам свою веру явил решительностью оставления. А мы все собираемся оставить. Ну, я вот занимаюсь всякими оккультными делами, йогой там и прочее. Мне это интересно. Я понимаю, что это не так, и батюшка говорит, что это вредно. Но буду так сочетать. Вот в храм хожу по воскресеньям, а на буднях я практикую там какую-нибудь оккультную там, или еще какую-нибудь сектантскую литературу. Интерес, кружок у меня есть, сообщество. Какие плоды могут быть у такого человека? Добрых точно не будет. Потому что бесы нас увлекут, и выбор все равно придется однажды сделать. Ты христианин, ты в Бога веруешь, как Авраам оставился, ушел, решимость проявил. Или ты все-таки наполовину, так компромиссно, и там, и здесь, и везде, а на самом деле ты не Божий. Исаака, окаянная душе моя, разумевшую новую жертву, тайна всесожженная Господи, или подражай Его произволению. Здесь о более высоком говорится в этом стихе. Исаак – это младший сын Авраама, но он наследник. И он стяжал то благословение, как сын обетования Божьего, которого не стяжал ни старший Измаил, ни иные дети от Хитуры Авраамом рожденные. Авраам стал прообразом Христа и с готовностью сам стал жертвой ради Господа. Очень большая проблема стоит, чтобы стать Исааком в библейском высоком смысле, как Андрей преподобный это нам сегодня предлагает. Чтобы каждому стать Исааком, надо быть готовым к жертве, к жертвоприношению. Не нужно считать, что Господь от меня ничего не требует. Хотя бы оставление своих греховных навыков и явно Богу неугодных дел и обычаев. Хотя бы увлеченность тем же интернетом сейчас во время поста и прочее. Это явно не источник спасения. Это явно какая-то подмена. Причем можно было подробнее говорить про каждую из них. И перечень большой. Но вот оставить до конца, сказать, нет, а я не буду, я наступлю на эту змею. Я не продолжу эту песню петь. Решимости не хватает. Жертвоприношение – это не просто какое-то в мешочке там денежки или в бумажнике принести, Богу на храм мы строимся, нам не хватает, конечно, и жертвы нужны, но в другом смысле принести жертву самого себя, перестать быть язычником, перестать быть чуждым Бога, довериться воле Отца Небесного, которую Исаак воспринял через своего родителя, через верного Авраама, до конца поверовавшему Богу. И вот, конечно, мог отрок убежать, спрятаться за кусты, конечно, мог просто не поехать, проявить какую-то своеволие, шаловливость там и прочее, тем более опасность реальная. Он становится жертвой, которая возложена на дрова, значит, нож занесен, он связан, и он покорно волю Божию исполняет. Эту покорность исполняли все мученики, и все вообще святые и преподобные в том числе, когда знали, в чем воля Божия, в чем жертвенность твоя на этом месте стояния служения, что ожидает от тебя Господь. Другая позиция, что я не должен никому ничего, тем более Богу. А что он мне дал? Я его даже не видел, этого Бога. И я буду творить свою волю. Я буду не жертвовать собой, а в удовольствие, в охоточку, значит, какие-то дела земные устраивать в полном забвении своего долга. И Авраам, и Исаак были люди долго перед Богом. И страх Божий, который возгревал это чувство, заставлял их поступать именно таким образом. Со стороны глядя немножко странно, даже нелепо, даже вредно для самих людей. Но это взгляд со стороны очень греховного, испорченного, такого дьявольского ракурса. А со стороны Божьего это высшая похвала и, несомненно, лона Авраама, Исаака и Якова. Это место праведных. Дай Бог нам через покаяние и через добрые дела к этому месту приблизиться и стяжать его. Исмаила слышала еси, трезвися, душе моя, изгнанна я порабынина от рождения. Вишь, да никако подобно, что постраждешь, ловкосердствующи. Исмаил старший сын Авраама и был убежден, что он наследник. по праву первородства, 12 лет старше этого младенца Исаака. Это горделивое чувство заставило его насмехаться, так слово Божие. Он смеялся над Исааком. И мать Измаила, красавица юная, Агарь, а у Исаака 90-летняя Сара. Понятно, что неконкурентоспособные. Эти такие живые, сильные, резвые, перспективные. А тут всего лишь наследники Божьего обетования, которые еще непонятно как и когда скажутся. И вот воля Божия совершается через Сару. Воля Божия заключается в том, чтобы изгнать Агарь, рабыню, с ее рабонином по рождению, не лишая ни жизни, Господь позаботится о них, ни благословенных слов наследия, потому что 12 колен от Измаила, арабских племен 12, Господь произвел. И это тоже некий символ, но это боковая ветвь. Это не то божественное родословие Иисуса, Мессии, которое нам так драгоценно в Евангелии. Хоть и старше, но боковой, и изгоняется. Если мы позволим себе возгордиться, если мы позволим себе свысока смотреть на окружающих, мы будем подобны этому гордому ослу, дикому Исмаилу. Гордость – это вообще добродетель, которую таковой считают на Востоке. То есть быть гордым – значит быть очень достойным человеком. Любой араб подтвердит это. Любой христианин скажет, что это один из главных смертных грехов. Это порок. Это то, с чем мы должны бороться. Быть гордым – это значит быть чуждым Божьего благословения. То есть быть обреченным на изгнание. Ты, Исмаил, со своей матерью Агарью обречен на изгнание. Потому что там, где обетование Божие идет, такой дух презрительный, высокомерный, он не может ужиться. И пускай каждый желает для себя знать, что он хочет. Утверждаться человеческим принципом. Я могу занять место и займу. Я могу посидеть сотрудника там, чтобы стать начальником, и сделаю это. Я могу отпихнуть локтем такого-то, потому что я же сильнее, и я могу еще друзей позвать своих, а потом им отдам долг и прочее. А можно через смирение, через послушание воли Божьей, по примеру самого Христа, научиться у Него, у Господа, как Он кроток и смирен сердцем, чтобы обрести покой душам нашим. Это вот противоречие, это две как бы духовные истины, два ориентира, но одна из них ложная и неблагословенная, а другая истина. И она Богом вот, дается нам. Если мы понимаем, почему преподобный Андрей эти темы выставляет как сокрушение свое личное и всей современной ему церкви, и всей вообще Вселенской Православной Церкви, и каждому из нас в том числе, то эти темы о праотце Ное, Симе, Иофете, Аврааме, Исааке. Эти темы, они не могут быть просто историческим интересом. Ну, вроде, наверное, было что-то. Давно, правда, я читал, в какой-то книге, в Библии это, кажется, написано. Нет, это то, что Церковь нам предлагает перечитывать ежегодно. Все эти сюжеты из книги Бытия, а именно на них сегодня наш взор остановился, они являются ежегодным чтением во время Великого Поста, как Паримии дневные. И пусть эти темы раскрываются для нас, когда мы приходим в храм, только не в субботу, в воскресенье, а именно в будни, именно на утреннее богослужение, где на шестом часе читается пророк Исаия, а на каждой вечерней, на литургии прежде священных даров в том числе, читаются вот эти сюжеты и отрывки из книги Бытия, и другие мудрые стихи из иных ветхозаветных. Так что спасение, конечно, в церкви. Спасение в приобщении к той традиции, которая единственная благословенная, которая дарована нам, и которая пусть будет средством освящения внутреннего человека и исполнения долга пред всевидящим Богом. Есть кому подражать, это великие их имена мы сегодня слышим. И есть кому не подражать, тому же Исмаилу, чтобы не лишиться Божьего обетования. Завтра, братья и сестры, последнее у нас великое повечерие. Завершим чтение Великого Канона. Ну и прочие по расписанию службы в пятницу с утра литургии прежде освященных даров, освящение полева на память Федора Тирана, великомученика. Кто-то, может быть, с утра опоздает на службу по занятости, по учебе, но, может быть, придет часам к трем на этот вот молебен, во всех храмах служится, ну, в разное время, у нас около трех дней, чтобы, может быть, вкусить этого уготованного брашна сладкого и символически завершающего первую постовую седмицу. Божие благословение на всех на вас и мир да будет.